Господь Небесный, Ты здесь с нами сейчас. И это очень страшно, потому что Ты очень великий Бог. Но мы можем быть с Тобой, потому что Ты Сына Своего отдал в жертву за нас. Он стал нашим грехом на кресте. Пережил наше наказание, которое мы должны вечно в аду принимать на себя, Твой гнев яростный. Он взял наши грехи и подарил нам свою праведность, и поэтому сейчас все, кто покорились Евангелию, все, кто во Христе, они в Его праведности, мы дети Твои. Ты наш Папа, Ты друг, и заботишься о нас. Поэтому нам не только страшно, нам тепло, мы знаем Твою милость к нам. Мы знаем Твою благодать. И знаем, Господь, что Ты обнимаешь нас сейчас. Пожалуйста, благослови нас. Помоги нам сейчас поклоняться Тебе. Помоги в этой проповеди не думать о себе, но больше думать, чтобы наше сердце восхвалило Тебя. Помоги мне, Господь, на Тебя надеяться. Помоги, чтобы упование на Тебя было, наполняло мое сердце сейчас. И помоги, Господь, нам понять истину Твою так, чтобы это изменяла нашу душу, изменяла нашу жизнь. Мы на Тебя надеемся сейчас. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. Перед проповедью два слова скажу. Бог нас очень благословил свидетельством, которое мы услышали, но это свидетельство – это не просто рассказ, который нас впечатлил. Это именно свидетельство. Богдан свидетельствовал о том, что произошло. Происходит в нашей стране, в наших жизнях. Касается наших душ и наших семей, и в его жизни, в его семье произошло, и Бог являл там себя. Это большое благословение. Мы все с вами, не только на войне люди, находимся не то чтобы в шаге от вечности, от встречи такой с Богом, когда мы уже умрем. Мы все чувствуем, не знаю, плечом своим, мы постоянно упираемся в эту грань, за которой вечность. И там, за этой гранью, значение будет иметь очень мало то, что есть в нашей жизни. То есть большинство, что есть в нашей жизни, никакого не будет иметь значения. Большинство наших переживаний, большинство то, что мы думаем, из чего состоит жизнь, за что мы боремся, о чем мы переживаем, за этой чертой будет стыдно нам об этом. Это мы люди, мы такие. Но есть вещи очень драгоценные там, и они есть в нашей жизни. Дал бы Бог нам чувствовать с каждой, ну, не дерзну сказать, с каждой секундой, минутой, днем, месяцем даже. Хоть бы Бог дал нам с каждым годом нашей жизни больше чувствовать эту стену невидимую, эту грань, и правильно понимать ценности в нашей жизни. Дал бы Бог нам, чтобы когда мы взрослеем, мы становились больше людьми вечности, чем людьми этого мира. Дал бы Бог нам прорастать корнями туда, а не сюда. Помиловал бы Он нас, потому что не все так, даже христиане живут. Некоторые умирают, или идут к смерти в старости с большим недовольством, потому что их жизнь здесь, и им здесь мешают жить погодой, пенсиями, экономикой, политикой, внуки не так себя ведут, дети не так со мной поводятся, как треба. И много в церкви не так, и они недовольны, потому что их жизнь в основном здесь. Это трагедия. И это видно очень много. Я не знаю, видите вы это или нет. Я встречаю это очень часто. И из этого свидетельства то, что Богдан ярко выделил для нас. У нас вчера закончилась программа школы, летний перерыв. И мы вчера об этом говорили много, Богдан. Может быть, это тебя ободрит. Я говорил, вот посмотрите, там дом, если вы видите. Там сотни, тысячи людей живут. Они абсолютно нас не понимают. У них очень извращенное, искаженное представление о том, что из себя церковь протестантская представляет. И вообще христианство. И они никогда об этом не узнают, если мы не станем для них их знакомыми и друзьями. Я не имею в виду люди только в этом доме, там, где мы живем. Если мы не будем с ними проводить время, они не узнают. Если мы не будем в своей жизни, в своем расписании, прежде всего в своем сердце, ценить это и быть с ними, они не узнают об этом. Мы будем заскакивающими в их жизнь проповедниками, которых они будут выслушивать через призму своих очень многих заблуждений, забабонов о том, что такое христианство, слышать через вот это все замутненное, вот это вот все, и как-то очень замутненно это все воспринимать, и видеть нас странными. И мы должны им сказать: вы правы, потому что мы не идем к вам, поэтому мы выглядим для вас странными. Поэтому пусть Бог благословит нас. Теперь проповедь. Если можно обнулить мне счетчик, это не считалось. Это я просто не хотел после Богдана говорить, чтобы просто ничего не добавлять. Матфея, 3 глава. Мы посмотрим на определенный момент в жизни Иисуса Христа, на Его крещение. Матфея, 3 глава, с 13 стиха, а также все четыре Евангелия говорят, и Марк говорит об этом в 1 главе, и Лука в 3 главе, и Иоанн в 1 главе. Мы будем идти через текст Матфея, и мы будем прочитывать параллельно те еще тексты, я вам прочитаю, или вы захотите, сами посмотрите. Мы постараемся подумать об этом. Лука, сразу прочитаю вам, очень кратко сказал об этом. Лука, 3 глава, 21-23 стихи. «Когда же крестился весь народ у Иоанна Крестителя, крещением покаяния, каясь в своих грехах, и Иисус, когда же крестился весь народ и Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо, и Дух Святой нисшел на него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес глаголющий: «Ты, Сын мой возлюбленный, в Тебе мое благоволение». Иисус, начиная свое служение, был лет 30. И был, как думали, сын Иосифов, Илиев, и дальше перечисляется родословная Иисуса Христа. В Израиле, когда мужчина из священнического рода достигал 30 лет, он мог начинать служение священника. Это было в 30 лет. Видимо, в этом возрасте Иоанн Креститель начал свое служение. Божье слово нам не говорит точно, но логичнее всего так предположить. Начал свое общественное служение Иоанн Креститель. И если это было так, то через полгода Иисусу исполнилось 30 лет. И он начинает свое служение. Он выходит на свое публичное служение, он начинает исполнять свою миссию для народа израильского и для всего мира. И когда мы читаем Евангелие, и когда мы всматриваемся в Христа, и когда мы пытаемся пережить с Ним каждое событие, каждое слово, пережить с Ним, если так можно сказать, каждую букву, которая, каждое слово записанное, то у нас на сердце такая тоска должна была уже появиться. Мы уже так давно слышали предсказания о Его Рождестве, и как Он родился, и какие события, и побег в Египет родителей, возвращение, и какая ситуация была в Израиле, и в 12 лет Иисус приходит в храм, и первые слова, которые Он там говорит, там удивлял Он мудрецов, но вот как бы Он еще не открыт нам. И если есть эта такая тоска, а я, когда изучаю Евангелие, я хочу прожить это. Я хочу прожить это вместе со Христом, я хочу понять Христа лучше. У меня такая есть тоска. Когда уже, Господи? Ну, сколько уже ждать? Ну, когда уже? И вот этот момент. Наконец-то Иисус выходит из тени. Его могут узнать тысячи людей. Наконец-то Иисус начинает проповедовать Слово, Божье Слово. Начинает подтверждать Его авторитет этого Слова чудесами, знамениями. Он начинает воспитывать группу своих последователей. Иисус начинает свое служение с крещения. Начало Его служения было очень ярким. Я надеюсь, мы сегодня это увидим. Возможно, это начало можно было бы сравнить с открытием Олимпиады, когда все эти соревнования еще не начались, и за день, вечером до Олимпиады просто невероятное такое вот открытие Олимпиады все видели. Да? Это просто очень невероятно красиво. Каждый раз новая Олимпиада удивляет какими-то, ну просто невероятными какими-то вот презентациями чего-то. Это что-то очень яркое перед вот этими играми, перед соревнованиями. Крещение Иисуса Христа в каком-то смысле так можно сравнить. Но когда мы читаем этот текст, какое ожидание у нас складывается вот об этом тексте или об этой проповеди? Думаю, что многие могут думать приблизительно так. Я подобным образом думал не раз, когда эти тексты прочитывал. Но можно так сейчас думать. Сейчас будет библейское учение. Мы разберемся с деталями крещения Иисуса Христа. Возможно, даже что-то новое узнаем. Но, скорее всего, это изучение будет очень мало связано с реалиями моей жизни. Церемония крещения Иисуса Христа, как-то мне непонятно, как она может касаться моей жизни. Наверное, это изучение не очень-то поможет мне. Много раз читал эти тексты, и как-то не был я уж сильно впечатлен. А у меня вот такая ситуация. Мне кажется, что Бог далеко от меня. У меня огромное количество проблем, они не решаются. У меня тяжелая жизнь. Кто-то скажет, я чувствую себя одиноким. И мне, честно говоря, не до изучения церемонии начала служения Иисуса Христа. Вот это одиночество мне болезненно переживается. Кто-то скажет, а мои грехи вымучили меня. У меня почти руки опустились, мне тяжело сражаться. Я хожу по одному и тому же циклу какому-то. Кто-то скажет, у меня не получается быть успешным христианином, у меня сплошные слабости, мое развитие слишком медленное. Кто-то скажет, мне сложно молиться Богу, совесть осуждает, недавно грешил, мне трудно прийти к Нему. Или когда нужно помолиться, я не знаю, что Ему сказать, вот мои отношения с Ним какие-то такие очень нищие. Кто-то скажет, я очень беспокоюсь о своем здоровье, а я о здоровье своих детей беспокоюсь. У меня такие проблемы на работе. Это часто заполняет все мое сознание, даже сейчас во время проповеди я сижу, трудно отделаться от этих мыслей. Кто-то скажет, я беспокоюсь о завтрашнем дне. Как заработать? Как обеспечить свою семью, как обеспечить развитие своей жизни, как защитить свой завтрашний день. Это то, с чем мы сражаемся. Кто скажет, я не пессимист, я не в депрессии, я довольно активный человек, но страну так трясет уже не один год, что сложно не начать беспокоиться. Сложно не начать думать, что спасение где-то вне этой страны, и нужно решить эту проблему, как отсюда уйти, уехать, убежать. Когда страну трясет, сложно не думать о том, что будет дальше, что я должен делать, чтобы была как-то решена эта проблема. Но еще есть люди, которые все это слышат, и, в общем, это не очень трогает их, потому что есть люди, которые научились справляться с проблемами, как страусы. Они просто засовывают голову в песок, просто заняты своей работой побольше, просто такой, просто веселятся, просто стараются не брать ничего тяжелого ни в руки, ни в голову и просто функционировать. Им непонятна боль, непонятно это напряжение. Иногда у них происходят проблемы, конечно, и тогда никто их не понимает, у них самая трудная ситуация. Но в основном они живут поверхностно. Таким людям тоже сложно увидеть в церемонии крещения что-то особенное для себя. Иногда только они бы сказали, Бог как-то пробивает, ну, они бы, может, не сказали, что защиту, они ее не видят, они просто живут. Но иногда вот Бог касается моего сердца, а чаще ты просто как-то плывешь по течению. Если быть честным, то эти реалии нашей жизни не позволяют нам часто радоваться Божьему Слову. Особенно если мы читаем не первый раз, вот такие тексты не сильно вдохновляют. На самом деле, и честно говоря, такая проблема у нас есть с Евангелиями, жизнью Иисуса Христа. Когда мы нашли ответы на какие-то вопросы, такие первые бросающиеся нам в глаза, почему там что-то Иисус делает или почему Он там говорит какие-то странные фразы, мы разобрались, и потом мы читаем, и часто личность Иисуса Христа очень черно-белая, неподвижная. Он какой-то неживой, он не герой, который захватывает мою душу таким потрясающим примером. Он скорее религиозный предводитель, а захватывает мою душу какой-нибудь фильм про геройство. Даже, может быть, какой-нибудь человек. На самом деле, то, как Иисус начал свое служение, и все то, как Он жил, не является сухой религиозной церемонией. На самом деле, все, что происходило в жизни Иисуса, это, во-первых, просто потрясающая жизнь. Жизнь, которая, она переполняет, мы не можем это вместить в свое сознание. Это то, что должно шокировать нас постоянно. Это то, чем должны мы отличаться в старости. Это то, чем должны отличаться пенсионеры. Люди, которые много лет прожили со Христом. Это люди, которые просто, они говорят на эти все тексты, которые мы знаем, но они говорят так, что ты хочешь сидеть у их ног. Тебе не хочется прыгать и бегать с очень поверхностными молодыми людьми, живущими глупостями, знающие правильный ответ, но они не живут этими ответами. Тебе хочется жить с этими стариками, может быть, скучными, может быть, какими-то не такими по культуре. Тебе хочется быть у их ног, чтобы слушать их отношения с Богом. Может быть, трагедия кого-то, не знаю, многих, немногих из нас будет такая, что такая старость будет нам неведома. Мы не думаем так о себе, но мы будем такими неприятными стариками. Жизнь идет, она идет 5 лет, 6 лет, 7, 10 лет, и Христос может совсем не порабощать, не пленять нашу душу своей красотой. Это может происходить. Если это так, такую жизнь нужно возненавидеть. Она порочит имя Христова. Это приятное, развивающееся событие нашей жизни. Нужно возненавидеть и нужно искать Христа, потому что мы своим плечом чувствуем грань смерти. Дал бы Бог нам так жить и искать Христа. Жизнь Христа не такая, она поражает, она восхищает, и даже это событие такое. Все, что в жизни Христа было, имеет для нас невероятно жизненное значение. Для меня в 21 веке. Это очень актуальное значение для каждой человеческой души. Крещение Иисуса Христа – это не просто религиозное действие. Иисус не просто религиозный деятель. Он хлеб небесный для наших душ. И когда наши души вкушают этот хлеб, они переполняются жизнью. Он – вода живая для наших ран. Он – исцелитель. Он сам по себе. Он – свет для нашей тьмы. Для всех наших слабостей, для всех наших грехов, для всей нашей непохожести на Бога. Он лев, защищающий наши жизни. Он учитель, ведущий нас через все проблемы нашей жизни. Он держит нас за руку, мы видим Его, и Он ведет нас. Мы не видим, все во тьме, но Его мы можем видеть. Вот какой Он, и вся Его жизнь, она этим всем дышит. Дал бы Бог нам переродиться, дал бы Бог нам пережить просто ну, такую радикальную перемену в своем отношении к Евангелиям, к Иисусу Христу, записанным, описанным там. Дал бы Он нам дорожить словами Христа, жизнью Его, потому что вся Библия – это прелюдия, Евангелие – это вершина Божьего Слова. Четыре Евангелия, где описывается жизнь Христа. Все, что было в Ветхом Завете, это путь вверх. Все, что с этой стороны, все, что делали пророки и так далее, и даже откровение и вечность – это тоже путь ко Христу. Потому что вечность будет славить Христа. Ветхий Завет весь устремлен на Христа. Его жизнь – это вершина откровения Божьего для нас. Но так часто мы не видим это. Я так не вижу. Я сейчас в этой серии проповедей уже не один, не знаю, уже, наверное, больше года, я борюсь. Я каждый раз открываю текст и каждый раз борюсь и проповедую своей душе. Нет, там есть жизнь. Проблема не в этом тексте, проблема не во Христе, проблема не в том, что я уже все знаю. Во мне проблема. Я борюсь за то, чтобы это открывалось. Давайте с таким отношением сейчас. С такой борьбой за свою душу, с такой борьбой за Христа в нашей душе, за этот образ Христа, за познание Христа, приступим к изучению крещения Господа нашего. Давайте разберемся в значении каждого момента. Иначе это событие в жизни Христа останется религиозно-формальным. Более того, это событие нам нужно исследовать и задаваться вопросом, как это мне открывает моего Господа, как это оживляет Его образ в моей душе, как это помогает моей вере увидеть истину о том, какой Он есть, увидеть Его живым, как это событие нам отвечает на то, какой Он. Нам очень важно понимать Его как живую личность, за которой мы следуем, как нашего Бога, живого Бога, который здесь. Мы молимся, мы с Ним разговариваем, Он ведет нас по жизни. Нам очень важно видеть Его как нашего учителя, который реально учит нас ежедневно, как нашего друга, который разделяет с нами радости и трудности, с которым у нас самые важные отношения в жизни. Все остальные меркнут по сравнению с отношениями со Христом. Давайте с таким отношением исследуем значение крещения Иисуса Христа. Матфея, 3 глава, 13 стих. «Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан, название реки, к Иоанну креститься от Него». Наступает момент, когда наш Господь, находясь в Галилее, на севере Израиля, идет на юг, идет к реке Иордан, где Иоанн Креститель крестил, нес свое служение, которое свою миссию выполнял, которую Бог ему дал, чтобы он выполнил ее перед Мессией и приготовил сердца людей к тому, чтобы они встретились с Мессией и правильно восприняли его. И это служение было очень интересное, оно обличительное было. И оно было до глубины сердца обличительное. И Иоанн говорил, что сердца должны быть исправлены, должно быть осознан грех, должно быть покаяние в этих сердцах, должно быть радикальное сокрушение в душе у очень правоверных, очень набожных, очень религиозных, очень приличных, можно сказать, ну, внешне очень благочестивых иудеев это должно произойти. Вот это осознание греха и трансформация, это было его служение. За что его ненавидели, за что его убили в конце концов, ему отрубили голову. Потому что он обращался к сердцам, он говорил правду неприятную. И он готовил так сердца, без этого сокрушения, без этого кризиса внутреннего люди не могли бы воспринять Мессию Иисуса Христа. Ничего не изменилось для нас с вами. Без кризиса в нашей душе мы не можем познать Христа больше. Без осознания нашей нужды в Нем, без нашей греховности, осознание греховности, без ощущения нашей нужды в Нем, мы не можем увидеть Его. Иисус шел к этому крещению, Он знал, что Ему нужно креститься, Он преодолел очень большое расстояние для того, чтобы Иоанн Креститель крестил Его. Марк говорит 1:9. «И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского». Он всю жизнь, ну, сознательно прожил в Назарете. Маленькая деревушка на севере, такой, в горном районе, на севере Израиля. Он пришел из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. Он зашел в Иордан, и там был крещен, полностью погружен под воду. И потом он встал из-под воды, и это было его крещение в реке. Лука говорит в 3 главе 21 стих, «Когда же крестился весь народ и Иисус, крестившись?» Иисус пришел там, где было столпотворение людей, и вместе с людьми он крестился. Он был в этой толпе. Он был абсолютно никому неизвестный 30-летний юноша, который сливался в толпе со всеми остальными, который не выглядел более авторитетно, более почетно. Там были постарше люди, люди, ну, более уважаемые люди, с большими титулами, регалиями. Он был не такой, очень скромно приходит в толпе. Никаких учеников рядом с ним. Он одинокий путник, который пришел в то место креститься, похожий на всех остальных. Но Иоанн не так увидел его. Он, когда увидел Иисуса, то он отреагировал на него не так, как он реагировал на всех остальных. Иоанн знал Иисуса Христа, он был родственником его, двоюродным братом. Когда мама Иисуса забеременела от Духа Святого, Иисус был у нее в животе, она пошла к своей родственнице Елисавете, которая была беременна Иоанном Крестителем. И она прожила там довольно времени, и когда она пришла, то Елисавета начинает поклоняться, она говорит, откуда это мне от Господа, что Матерь Господа моего пришла ко мне. И она поклоняется младенцу, который там в животе у мамы. И она понимает, кто это, она понимает, что это Мессия. И там поклонение Елисаветы, и Захарии, ее мужа, и они признают, и было предсказание ангела Захарии, то есть они много достаточно знали, и 30 лет они росли вместе, и написано о Марии, что она слагала в сердце своем все слова, которые о Христе были сказаны, когда он родился, волхвы говорили, пастухи и так далее. То, что произошло в Иерусалиме, конечно, она делилась этим, Елисавета, Захария, эта семья Иоанна Крестителя тоже этим жили, поэтому Иоанн видит своего родственника, который в толпе пришел креститься, и он знает, кто он. Он знает, что это Мессия. Мама, ну, не написано это в Библии, но очень трудно представить, чтобы это было скрыто от него. И он видит его, и поэтому он реагирует на него необычно. Евангелист Иоанн говорит о словах, которые Иоанн начал говорить. Это Иоанна 1:29. «На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит, вот Агнец Божий, вот жертва, которую выбрал Бог, который берет на себя грех мира. Сей, или этот есть, о котором я сказал раньше вам еще, за мною идет муж, который стал впереди меня, то есть он выше меня, он важнее меня, потому что он был прежде меня, еще до создания мира он уже был. Я не знал его во всей его божественности и силе, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю». И дальше он говорит, и я видел голубя, который на него сошел. То есть Иоанн Креститель, он знал Иисуса, но через крещение он узнал его таким образом, как он не знал его до этого. Но он знал, что это Мессия, и поэтому Матфей говорит, Иоанн, когда увидел его, он сказал эти слова, вот Агнец Божий, и вот он реагирует. Иоанн же удерживал его. То есть Иисус приходит, и он говорит, Иоанн, я хочу креститься. Заходит к нему в воду и ожидает, что Иоанн погрузит его под воду и поднимет его, и этим будет признано, что Иисус кается в своих грехах. У Иисуса нет грехов. Но крещение – это крещение покаяния, крещение признания глубочайших, мерзких, тайных своих грехов против Бога. И Иоанн замешкал, и он не понимает, и написано, что он удерживал его, то есть не удержал один раз, а он с ним, это, ну, в каком-то смысле, ну, спорычался, то есть он как бы, нет, Иисус не может быть. Иисус говорит, нет, я не могу это сделать, ни в коем случае, это неправильно, это что-то не так. Вот это слово «удерживал» еще переводится «противодействовать». препятствовать или удерживать. И некоторое время он это делает с ним. И говорил: «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне? Ты Мессия, а не я. Я служитель, даже пророком не назовусь, хотя был величайшим пророком Ветхого Завета. Ты больше меня, ты был впереди меня, раньше меня, ты был от вечности, ты Бог, ты Сын Божий, и как я могу тебя крестить? Это несоответствие». Иисус говорил, что недостоин развязать ремень сандалий его, его обуви, самое запыленное, самое грязное место. Я недостоин это сделать. Это честь для меня, если бы Иисус разрешил мне завязать ему шнурки на сандалиях. Я не соответствую. И он его удерживает, он не может понять вообще, что происходит. Как это сейчас Иисус будет признавать свою мерзкую, тайную, глубокую греховность? Как это он будет признавать пред людьми? Многие люди, приходившие туда, они пред людьми были праведными. Помните, как фарисеи приходили? Они все постились несколько раз в неделю, молились на каждом углу улицы, у них были здесь такое представление, чтобы Слово Божье было рядом, такие коробочки, в которые они там складировали тексты Писания. Они субботу соблюдали более строго, по своему строжайшему закону, как Павел говорит, более строго, чем Писание написано. Они были очень праведные. Они заходили в храмы и молились. Молился мытарь, сборщик налогов для Римской империи, полицай бы мы сегодня, может быть, сказали. И он молился: «Спасибо, что я не такой, как этот грешник, но я и жертвую, и служу тебе», и так далее. И Иоанн видел этих людей, и он говорит им: «Порождение ехиднины, вы, дети змеиные, что вас побуждает идти сюда креститься? Оцените себя. Действительно в сердце есть покаяние? Сотворите же после этого достойный плод покаяния, докажите своей жизнью, что в сердце произошло такое признание». То есть фарисеи приходят очень праведные люди, и когда они, кто искренне крестился, то они признают перед всеми людьми. Люди смотрят: это же священники, великие из великих, самые знатные, самые праведные. Если они неправедные, кто вообще тогда здесь праведный? И вот я смотрю, этот фарисей стоит в реке, идеальнейший человек, и он со слезами на глазах принимает крещение от какого-то изгоя из пустыни, пришедшего без роду, без величия, без ничего, кричит и обличает в грехе, и этот фарисей стоит, плачет перед ним, и он окунает его под воду и поднимает его, и говорит ему: «Сотвори достойный плод покаяния». И фарисей выходит со слезами на глазах, и люди смотрят, и они понимают, что же там в его тайной жизни, что там у него в сердце, какие ужасы там творились, что там было, что заставило его не побояться, что другие будут о нем плохо думать, прийти перед всем народом, ни в Иерусалиме, ни в почетных местах, преодолеть большое расстояние, уйти в пустыню к этому странному Иоанну Крестителю, который не из элиты, не из священников каких-то, которые там в храме служат, и там креститься со слезами, с покаянием, может быть, бить себя в грудь, идти домой и так сокрушаться. О, какой страшный там грех! Какие мерзкие там, наверное, вещи, если он так плачет, если он так сокрушается. И вот Иисус хочет себя поставить в это положение, и Иоанн удерживает его. Иисус: как это ты сейчас будешь в этом положении? А тебе тоже люди, кто знает вдруг тут, они не могут ничего плохого тебе сказать. А так они будут думать, что ты такой, как фарисеи. Не будут думать, что у тебя тоже есть какие-то тайные мерзкие вещи. Иисус, как такое может быть? Это неправильно. Я грешник, Иоанн говорит. Не ты. Ты должен меня сейчас крестить. Может быть, так это должно сейчас быть, и ты должен меня крестить, и все поймут, что ты больше меня, потому что я же говорю людям: вот этот Агнец Божий, вот эта жертва Божья, которую Бог приносит жертву за наши грехи, которая переживет наш ад на Голгофе, чтобы мы вечно не были в аду. И все узнают о тебе, я говорю так о тебе. И он удерживает его. Он поклоняется ему в этот момент. Иоанн, с одной стороны, отвергал и критиковал крещение фарисеев, потому что в них часто не было покаяния в своей греховности, а был формализм. А с другой стороны, он их как бы не допускал, не совсем не допускал. И с другой стороны, он не может вместить, понять крещение Иисуса. Но совсем по другой причине. В Иисусе нет греховности. Крещение, покаяние в грехах, признание своей глубочайшей греховности. Греховности, которая требует служения этого пророка. Греховности, которую не может решить храм, все жертвы там, которые происходят. Все накопленное веками, вот это вот поклонение Богу храмовое, все это величие храма, все это величие, колоссальное множество жертв, священники служат, первосвященник, левиты, все это величие пения не решает почему-то эту проблему. Пророк в пустыне крестит, не сообразует с этим, и люди, кроме всего вот этого, что, естественно, они практиковали и было в их жизни, это была их культура религиозная, они еще туда идут, они нуждаются в этом покаянии, это что-то более глубокое, что-то более искреннее, что-то более честное, что-то более божественное, чем вот это величие, то есть это на вершине этого величия, люди ищут этого. И как это Иисус опустится до этого? Крещение покаяния в грехах, вот эта вершина покаяния, не имела смысла для Иисуса, ведь Он был абсолютно святым. У Иоанна было две противоположные реакции, радикально противоположные, на крещение фарисеев и Христа. И когда Он говорит, когда Он удерживает его и говорит, «Мне надобно креститься от тебя, ты ли приходишь ко мне?» В словах Иоанна Крестителя выражено величайшее поклонение его сердцу. Очень яркие переживания его души в этот момент. Очень мощное осознание мессианства Иисуса Христа. Слова Иоанна основаны на глубоком богословии. Это очень ясно видно в том тексте из Иоанна, который мы прочитали. Вот как он видел его, Иисуса Христа. На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Все есть, о котором я сказал, за мною идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня. И Иоанн вот как бы не пускает Христа креститься, но Иисус сказал ему, 15 стих, Иисус сказал ему в ответ, «Оставь теперь, перестань это делать. Я знаю, что тебе это непонятно. Ибо так надлежит нам исполнить всякую правду, точнее, будет сказать, праведность». Тогда Иоанн допускает его. «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую праведность, всякую волю Божью». Мы должны исполнить волю Божью и быть праведными. Воля Божья в том, чтобы я крестился от тебя. И тогда он допускает его, и он крестит Иисуса Христа. Он крестит его в Иордане. Он не побрызгал на него окроплением. Он не сделал какой-то другой ритуал. Он погрузил его под воду. И почему мы еще коснемся этого? Почему же Иисус крестится крещением покаяния, и что это для нас значит тоже? Гностики, было такое течение, которое очень ценили знания, говорили, что Иисус был обычным греховным человеком до момента крещения, когда божественная сущность вошла в его человеческую сущность. Это неправда, но такое мнение было. Апокрифическое Евангелие, не помню кого, говорит, что мама и братья Иисуса уговорили его креститься. И это не богодухновенное писание, противоречивое, мы не можем полагаться на это. 15 стих нам говорит, «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всю праведность, всякую праведность». Иисус должен был креститься, чтобы исполнить всю праведность. Как он сделал однажды, когда платил налог за вход в город. Помните, был разговор с Петром, и он говорит, должен ли сын царя платить сам себе как бы пошлину? Конечно, нет. Но Иисус говорит, ну, мы не будем сейчас ничего об этом говорить. Вся земля, вселенная мне принадлежит, эта страна мне принадлежит, избранный народ, и этот город, я Сын Божий, я Бог. Но мы не будем сейчас это делать. Мы заплатим пошлину. И Иисус в этот момент ассоциируется, сообразуется со всеми остальными людьми, с рабами Божьими, с подчиненными властям римским или этого города, хотя он реально имел совсем другой статус, другое положение. Но он так делает. Подобным образом Иисус не имел нужды в покаянии, но сделал это для достижения определенной цели. Какой цели? Чтобы понять это, важно вспомнить, что означало крещение Иоанна для фарисеев. Мы об этом раньше говорили. Единократное полное омовение закон Моисеев приписывал или повелевал делать только язычникам, которые хотели стать иудеями, которые хотели присоединиться к Божьему народу. Они полное омовение переживали, мужчины обрезание, и таким образом они становились частью Божьего народа, и таким образом они становились людьми обетования, и у них появлялась надежда на спасение. Это был путь к спасению их. И мы говорили, что крещение Иоанна ассоциировало правоверных иудеев, фарисеев с блистательной праведностью в кавычках, ассоциировало их с мерзкими грешниками, с язычниками. Для них это было очень трудно. Иоанн предлагал вот такой образ покаяния, глубочайшее признание своей греховности, подобно как у мерзких язычников. Для иудеев они были мерзкие. Они не здоровались, не прикасались к ним и так далее. Много чего не делали. Именно такое сокрушение должны были пережить иудеи, чтобы воспринять Мессию. Мы говорим, что без такого радикального осознания своего греха сегодня невозможно получить спасение. Итак, Иисус крестился крещением покаяния, чтобы воссоединиться с грешниками. Он не сделал при этом никакого греха. Чтобы проассоциироваться с ними, чтобы вступить в один как бы род с ними, стать одним из них, стать частью их группы, вступить в их ассоциацию, он принадлежит им. Он ассоциирует себя с ними, он проходит этот путь человеческий, ассоциирует себя с их низостью, с их грехами. Он кается, люди смотрят на это, но он не кается, он крестится, и они видят, как он вот показывает, что он как-то соединяется, он как-то близко с грешниками. Он их как бы понимает, он сопереживает, он в одном строю с ними. В самом начале, кстати говоря, вот это крещение подобно тому, как фарисеи себя признавали язычниками, как бы. И также Иисус стал частью грешного человечества. И мы видим в самом начале служения Мессия, наш Господь, провозгласил свою близость к грешникам. Он провозглашает свою близость, он ассоциирует себя с грешниками, с нами, со всеми нашими слабостями, со всеми нашими проблемами. Он делает это очень мощное заявление, очень яркое провозглашение такого единства. С самого начала Иисус заявил, что Он недалеко, что Он пришел служить нам. Он пришел служить грешникам, слабым, падающим, спотыкающимся, со всеми нашими проблемами, о которых мы вспоминали сегодня. Иисус крестился, и тем самым Он обнимает каждого из нас. Он здесь с нами сейчас. И через этот текст Он обнимает тебя. Он говорит: «Я с тобой, я недалеко, я за тебя, я на твоей стороне, я понимаю тебя, и я сражаюсь за тебя». Если вы грешник, то Иисус ваш друг. Чем больше вы осознаете свою греховность, свою негодность, свою неспособность входить в небеса, вы благочестивы и праведны, как лучшие фарисеи, но вы не нуждаетесь тогда во Христе. Но если вы как те фарисеи, которые заходят в воду, и они со слезами на глазах сокрушаются, разрывают душу свою в покаянии и признают, что все исполнение закона, вся их праведность не дотягивает до Божьей святости, и вы прямиком должны идти в ад, и эти фарисеи сокрушаются, они плачут перед Богом, и они каются, и они крестятся, непонятно от кого, но им это не важно. Они переживают унижение перед всем народом, молва о них идет, они переживают унижение какой-то непонятный служитель, им это все равно. Их сердце разрывается болью. Они хотят быть близко со Христом. Они хотят быть близко с Богом. Они хотят узнать Мессию. Для таких грешников Иисус Христос – друг. Луки 15 глава, 1 стихи говорят, «Приближались к Нему все мытари, все полицаи, все сборщики подати, все эти поборщики, которые забирали последнее у своих одноплеменников, которых ненавидели, которых не пускали в храм. Но когда они искали Бога, они шли к Нему, к Иисусу. Приближались, Он позволял им быть близко к Нему. Все мытари, все, кто каялись, никого не оттолкнул. И грешники приближались слушать Его. Вот Его атмосфера, вот Его отношение. Они могли сказать, я не могу пойти в храм, я не могу быть рядом с фарисеем, я не могу быть с этими, так сказать, святыми людьми, но Иисус мне постоянно говорит, я за тебя, я на твоей стороне, я рядом, иди сюда, я обниму тебя. Иди сюда, прокаженный и проклятый, я дотронусь до тебя, и все ужаснутся. Иди сюда, женщина, которая проституцией занимается, ты можешь прикоснуться ко мне, даже если меня возненавидят, даже если меня унизят, даже если меня почитают не сыном Божьим, который якобы не знает, в чем твой грех. Я допускаю тебя, и ты можешь быть рядом со мной, и я могу обнять тебя, и я могу не осудить тебя. Эти грешники могли это рассказать, мытари, грешники, прелюбодейцы, разные-разные люди могли сказать, Иисус не такой абсолютно, Он рядом, Он с нами, Он за нас. Фарисеи же и книжники, люди, которые не видели своего греха, роптали, были недовольны, говоря, Он принимает грешников и ест с ними, Он ассоциируется с ними, Он становится частью их, Он принадлежит к ним. О да, Иисус это делал. Он крестился, как грешник, Он ел с грешниками, Он позволял прикасаться к себе грешникам, Он прикасался сам к грешникам, Он говорил с ними, Он излучал атмосферу дружелюбия, заботы, и Он говорил, я пришел послужить вам. И это наш Господь. Вот эта церемония крещения. Он говорит, я с вами. Марк 2 глава 14 стиха. Чуть позже в жизни Иисуса, проходя, увидел он Левия Алфеева, сидящего у сбора пошлин. Вот этот мерзкий мытарь. И он видит его сердце, и поэтому говорит ему, следуй за мною. И он, встав, последовал за ним, оставил все свое прибыльное дело. И когда Иисус возлежал в доме его, он зашел в дом этого нечистого человека. Возлежали с ним и ученики его за столом. И многие мытари, многие, это было как встреча мытарей. И грешники, это была встреча грешников, они были с ними там. Ибо много их было, и они следовали за ним. Книжники и фарисеи, увидев, что он ест с мытарями и грешниками, говорили ученикам его, как это он ест и пьет с мытарями и грешниками? Как он может называться пророком? Как он может называться Богом? Он должен ходить в золотых одеждах. Он должен ездить на особенных машинах. Он должен быть в особенных палатах. К нему должны приходить с особыми ритуалами, подходить люди. Если он такой, он должен отделить себя от них всех. Он должен изолировать себя от них. Он должен жить своей святой жизнью и отталкивать от себя людей, если он святой. А если он это не делает, какой он святой? Услышав сие, Иисус говорит им, этим фарисеям и книжникам, нездоровые имеют нужду во враче. Другими словами, несамодовольные люди нуждаются в Спасителе. Не люди, которые думают, что они высокоправедны, нуждаются в прощении грехов. Люди, которые, как фарисеи и книжники, думают, о, мы не болеем никакими слабостями и грехами, нам не нужен никакой Спаситель. Ну, может быть, помощник, который бы немножечко нас подбодрил, да, но, в общем, нам Спаситель не нужен, который бы нас спас. Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать неправедников. Тут им не имеется в виду в прямом смысле слова. Не тех, кто считает себя праведниками, но грешников к покаянию. Если вы грешник, вы грешник? Какой вы грешник? Похожи ли вы на фарисея, который плачет? Можете ли вы выйти туда, на Боровской проспект, и стать на колени перед проституткой, потому что вы недостойны ей говорить Евангелие в ваших грехах? Могу ли я стать перед ней на коленях и сказать: творение Божие, за которое умер Христос, а я грешник, не имею, я недостоин ей проповедовать? О нет, я проеду на своей машинке и посмотрю на нее, какая она мерзкая грешница, а я пастор церкви, я не делаю этих грехов. И у нас святая церковь, поэтому грешники, давайте-ка переоденьтесь, переобуйтесь и тогда приходите к нам. О, мы заняты своими святыми делами, нам нет дела до этих грешников, приличных, в офисах. Нам у нас нет времени с ними время проводить. Мы занимаемся великими делами. Мы обеспечиваем свою жизнь, мы обустраиваем ее, потому что мы здесь на земле будем жить вечно. Смысл в том, чтобы позаботиться о себе, о своей семье, подзаработать денег, исполнить все свои мечты, потому что я буду здесь жить вечно. И я начинаю свой путь, я еще успею послужить Богу. Я еще успею пострадать за Него. Я еще успею совершить подвиги для Него. Я еще успею отказаться от такой христианской жизни, которая говорит людям, которые меня окружают в церкви и мне, что мне ваш Иисус Христос ценен, но не настолько. Нет, не словами, своей жизнью. Я успею изменить такую свою жизнь. У меня все впереди. Таким здоровым людям Иисус не нужен. Ни грешникам не нужен Спаситель. Людям, которые хотят сохранить приятное ощущение своего высокого положения, своей праведности, своих вот таких вот хорошего взгляда на себя, не нужен Спаситель. Он нам не нужен. От чего нас спасать? Мы спасены, у нас все замечательно. Поэтому мало милости в нашей душе. Поэтому боль не наполняет от того, как мы живем, и мы не станем на колени перед проституткой. И мы не будем избитого человека, который валяется где-то там у дороги в непонятном состоянии, мы не будем возиться с ним. Но если мы грешники, мы спасены Христом, мы имеем святость Иисуса Христа. Мы дети Божьи, мы причастники божеского естества. Но если все еще мы грешим, и мы видим, как мерзка плоть, которая в нас, чем больше мы это видим, Иисус становится нам другом. Он крестился крещением покаяния. Он за меня. И мне так хорошо быть в обществе мытарей и грешников, когда это общество идет ко Христу. И мне так неприятно, и мне так тяжело на душе быть в обществе самодовольных христиан, которые не нуждаются в Спасителе, которые живут правильной, внешне добропорядочной христианской жизнью, в которой не видно огня поклонения Христу. Вот о чем здесь Иисус говорит. Готовы ли вы расстаться с комфортом самоправедности и позволить Божьему Слову глубоко ранить вас с той стороны и от тех людей, от которых вы не готовы выслушать это Слово Божие? Готовы ли вы сокрушиться, пережить эту боль ради того, чтобы Иисуса почувствовать ближайшим другом? Если вы считаете себя способным быть праведным, вы отвергаете дружбу Иисуса. И поэтому крещение Его в покаяние не какое-то большое дело для вас. И для меня точно. Потому что я, когда говорю вам, я говорю себе. Иисус пришел не для того, чтобы делать экономическую революцию, политическую революцию, патриотическую, культурную, для того, чтобы быть сильным лектором, удивлять чудесами. Он пришел, чтобы соединиться с грешниками. Вот где Он. Вот где должна быть церковь. Вот для чего мы на земле. Вот как опасна хорошая церковь. Чем больше церковь хорошо живет, тем это большая опасность для нас жить внутри нее. Он пришел, чтобы объединиться с грешниками, чтобы решать самую глобальную проблему человечества, проблему сердец, проблему греха. И поэтому с самого начала служения Иисус Христос невероятную радость такую создает. Он несет ее нам, и Он говорит нам: «Я близок с вами». Он говорит: «Я вас понимаю». С самого начала Он служит нам там, где мы по-настоящему находимся, во всех наших проблемах. Нам не нужно стать кем-то, чтобы приблизиться к Нему. Нам нужно признать, где мы, и осознать, что Он там, где мы. Он крестился крещением покаяния. Он не брезгует грешниками. Он не брезгует грешниками. Он не брезгует стать подобным этим фарисеям, лицемерам, которые крестятся там и признают свой грех. И люди ужасаются, что у них там было в жизни скрыто от нас. Он не брезгует рядом с проституткой креститься, сразу за ней. Он не брезгует креститься после мытаря. Он не брезгует стать в один строй со всеми грешниками, изгоями и отвратительными людьми этого общества. Он там с ними, и Он ассоциируется с ними. Хотя он не грешник, и он не боится за свою репутацию, он не боится, что его не поймут, и он не боится, что будут желать его убить очень быстро, как только он начнет служение. Он не боится все это сделать, он не боится заплатить всю эту цену, чтобы сказать сегодня мне: «Коля, я на твоей стороне. Ты грешник. Ты не лучше этой проститутки, но я рядом с тобой. Я с тобой стану на колени, потому что я служу вам. Я являю эту любовь вам. Вот какой я в этом мире». А теперь закончилось богослужение. Иди и занимайся своим карьерой, семьей, бизнесом. Классно, пощекотали нервы, сплакнул на богослужении, духовно исполнился. Нет, грешники перестают так жить. Они понимают, что миссия их жизни на земле — мне здесь быть благоуханием познания Христа для других людей. Конечно, когда мы женимся, много проблем возникает. Когда выходят замуж, то проблемы исчезают. Когда у нас появляются дети, много сложностей, и это все как бы давит на нас, и нам кажется, что вот когда дети подрастут, тогда все начнется. Но почувствуйте, что давит вам в плечо. Когда дети подрастут, тогда я начну. Этого может не быть. Грань, за которой вечность, давит нам на плечо. Мы упираемся в нее все время. Может быть, не будет следующего года. У меня осталось одно лето в моей жизни, которое я могу прожить в свое удовольствие, или я могу познавать Христа и служить Ему. Одно лето. Человек, о котором мы сегодня слышали, который пришел помогать раненым и пошел выносить, и взрыв, и на глазах нашего брата он умирает. Никакого будущего не было. Все его планы — это все была иллюзия. Все, что имело значение, как он прожил минуты и часы, и дни, и, может быть, месяцы и годы до этого момента. Иисус платит великую цену своей репутации. Крещение Иоанна Крестителя провозглашало цель, ради которой Иисус пришел. Он приходит креститься и сразу ясно дает понять, для чего он пришел и в чем его миссия. Луки 12:50. Иисус использует это же слово «крещение» или «погружение». «Огонь пришел я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся. Да восторжествует справедливость. Сколько греха, сколько мерзости. И как желал бы я, чтобы Бог наказал грех и все поставил на свои места. Но еще не время. Еще время Божьего долготерпения. Иисус говорит: крещением должен я креститься. И он уже говорит о будущем. Как я томлюсь, пока это совершится. И он говорит о крестных муках своих. Он говорит: мне нужно... Он ознаменовал свою смерть крещением, соединением с грешником, и апогей этого соединения будет на кресте. Вот там будет полнейшее соединение с грехом и с наказанием, которое они должны принять на себя. Иисус с этого начал свое служение. Посмотрите, что дальше написано. крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока это совершится. Думаете ли вы, что я пришел дать мир земле? Нет. Благополучие, благосостояние, развитие, умиротворение, всем будет мило жить на земле. К этому нужно стремиться. Такую страну себе нужно высмотреть в мире, чтобы там жить, где мир, где все хорошо. Иисус разве пришел мир принести? Он говорит, нет, говорю вам, но разделение. Ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться. В одной семье трое против двоих и двое против троих. Отец будет против сына и сын против отца. Мать против дочери и дочь против матери. Свекровь против невестки своей и невестка против свекрови своей. И это разделение будет из-за отношения к Иисусу Христу, из-за посвящения своей жизни Христу. Перед 49 стихом Иисус заканчивает свою притчу, и Он говорит, «И от всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому много вверено, с того больше взыщут. Будьте верны Мне, не ищите мира на земле, ищите битву Господню и умирайте там ради Него, потому что вечность уже давит вам в плечо». Уже очень скоро вы встретитесь с Ним. Не отдавайте свою жизнь на этот мир. Не живите пустыми вещами. Перестаньте дорожить собой. Перестаньте нести себя по жизни, боясь расплескать какую-то капельку. Перестаньте жалеть себя. Я не принес мир на землю. Смысл совсем не в этом. Пользуйтесь машинами, домами, и экономикой, и всем, как инструментами. Не отдавайте свое сердце этому. Не отдавайте свою семью этому. Не отдавайте в жертву этому идолу своих детей. Здоровье, все обеспокоено, все должно быть замечательно, не перегрузиться. Потом образование, ну не у нас, где-нибудь за границей самое лучшее. Потому что смысл-то жизни мир найти. А где мир? Не в нашей стране, и не в той, и не в той, и не в той ситуации. Мир там, где вот все хорошо, где экономическое процветание, где демократия стоит. Он не в Ираке. Я не отправлю своих детей в Ирак. И я буду с ними спорить, если они захотят быть там миссионерами, и умереть и оставить меня в боли с моей женой. Моя цель другая, мой Господь не такой. Мой Господь заботится обо мне, Он мир мне принес. Поэтому мои детки поедут туда, откуда они будут обеспечивать. Они не в Индию поедут. Какая замечательная у нас церковь. Следующее поколение вырастает, мы будем наслаждаться ими. Они вырастут, они будут нам служить, мы будем стареть, нам так будет хорошо. Или, может быть, они подрастут, и мы половину нашей церкви отправим миссионерами. И будем жить беднее для того, чтобы их поддерживать. Какое видение нашей жизни? Какое видение нашей церкви? О, мы в Киев. Мы вообще в Киев переехали, чтобы легче было вообще-то. Кто-то из нас. А кто-то тут благодарит своих родителей, что они переехали, один из таких я. И я тут вырос, и как-то так полегче здесь. И совсем не такое я планирую своим детям. Но Иисус говорит, я не принес мир. Я принес битву. Я принес войну. Я принес освобождение от этого мира. Я соединяюсь с грешниками. И мои дети – это те, которые должны соединяться с грешниками. Это те, которые должны креститься крещением соединения с грешниками. Они должны ассоциировать себя с грешниками, с сердцами потерянными. Я пришел для них, я пришел для вас. Вы не одиноки. И я хочу через вас прийти для них, чтобы они были не одиноки. Крещение было прелюдией, было предсказанием того, что произойдет на кресте. И Иисус соединится с грешниками, чтобы решить проблему их бунта, их разобщенности с Богом, их жизни в реке смерти. Крещение Иисуса – не религиозная церемония. Это божественное провозглашение Его любви к тем, Его милосердие к тем, Его близости и заботы к тем, кто видит себя грешником. Крещение Иисуса тихим голосом говорит твоему сердцу о надежде для тебя. С самого начала Его служения твое сердце, твоя душа были Его целью. И Он в самом начале сказал это. Я объединяюсь с тобой. Да, ты слабый, да, у тебя проблемы, я с тобой. Он говорит, я крещусь крещением грешников, потому что я соединяюсь с тобой. Ты слышишь это? Бог говорит, я здесь для тебя. Я крещусь, чтобы решить глубочайшие проблемы твоей души. Я крещусь, чтобы пережить твой ад вместо тебя. Я крещусь для того, чтобы быть распятым. Вспомните 12-летнего Иисуса Христа в храме, реки крови от жертв. И он смотрит на это, и он знает, что он та жертва, на которую указывают все эти жертвы. Он будет распят здесь, недалеко от Иерусалима. А вот крещение, в котором он видит тень нависшего креста. Тень креста Голгофского падала на воды Иордана. И Иисус чувствовал эту тень. Люди не видели, может быть, но он чувствовал. Именно об этом евангелист Иоанн и говорит. На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: «Вот Агнец Божий, вот жертва Божья за все наши грехи». Он объединяется с нами. Он взваливает на себя человечество. Все человечное берет на себя, весь грех, который берет на себя грех мира. «Се есть, о котором я сказал, за мной идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня. Я не знал его таким. Но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю». Вот Мессия, вот Агнец Божий, Иоанн проповедует, который берет на себя грех мира, который умрет за грехи всего человечества. И вот Иисус заходит в воду, и вот Иоанн под воду хоронит его, и он переживает под водой наш ад. Это проповедь, которую он потом переживет на Голгофе. Вот ад, вот он умер, вот он погребен, и вот он достает его из-под воды. Вот он из гробницы вышел живой. И это образ крещения, который проповедует о смерти и о воскресении. Потому что это Агнец Божий, который берет на себя грех мира. И свидетельствовал Иоанн, говоря: «Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде сказал мне: на кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым». Тот Духом Святым будет людей погружать в церковь, в тело Иисуса Христа, в Царство Божье. «И я видел», Иоанн говорит, «и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий». Во время крещения Иоанн узнал Христа более глубоко, чем он знал его раньше. Иоанн получил потрясающее божественное подтверждение мессианства Иисуса Христа. Крещение Иисуса имело двоякую цель. Во-первых, им было возвещено о начале общественного служения Иисуса. После сошествия Духа Иоанн, Креститель, отступает на задний план, а Иисус становится центральной фигурой повествования. Во-вторых, крещение указало на истинное происхождение Иисуса. Лука даже соединяет крещение Иисуса с его родословием. Сразу после крещения он описывает родословие. Для Иоанна Иисус тот, кто идет впереди и намного превосходит его. Для народа он Христос, то есть Мессия. Для Бога он одновременно Сын возлюбленный, а также страдающий раб Божий. И это неожиданный парадокс для современников Иисуса. Мессия, страдающий раб Божий. 16 стих Матфея. «И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды». Видите, он действительно был погружен в воду, и он выходит из нее. «И сеяли, и вот отверзлись ему небеса». Вот это слово «отверзлись», Марк использует такое греческое слово, которое говорит как «разорвалось». «И разорвались небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него». Лука говорит, что этот голубь в телесном виде сходил. И Марк тоже об этом свидетельствует, о том, что он видит голубя. В этом тексте мы видим явление Троицы. В одно и то же время мы видим Отца, который говорит о Своем Сыне, мы видим Духа Святого, который сходит на Христа, помазывает его на служение, и мы видим Сына Божьего Иисуса Христа. Мы видим Троицу. Один Бог, три разные личности. Мы видим здесь форму крещения, как погружение. Это образ смерти и воскресения. Ни окропление, ни обливание не передают этот образ смерти. Небеса открылись, и это было реальное переживание, которое было и у других героев Библии. Но почему голубь? Почему Дух Святой снисходит, как голубь? Много здесь есть рассуждений. Одно из тех, которое мне более всего кажется достойным выделить. Есть и другие хорошие дополнения к этому объяснению. Голубь был самой распространенной жертвой в Израиле. Родители Иисуса были бедны, когда Он родился. Волхвы еще не пришли, не наградили еще некоторыми богатствами, поэтому они приносили горлицу. Это в жертву, это жертва самых нищих людей. Они не могли ягненка пожертвовать, это слишком дорого было, тем более теленка и так далее, вола. Голубь был жертвой. Жертвой самой распространенной, самой близкой простым людям. И это еще одно указание на суть служения Иисуса Христа. Он здесь для грешников. Он станет жертвой. Он станет жертвой не для богачей, не для особо избранных, не для самых знаменитых. Для них, конечно, тоже. Он станет жертвой для самых простых, для изгоев, для самых неудачных, для самых недостигших каких-то вершин в жизни. Он приходит служить им. Иисус Христос в Своем крещении и в том, как Дух Божий приходит на Него, показывает, что цель Его служения – это стать жертвой за этих людей. Он соединяется с грешниками, Он рядом с ними. Для многих людей жертва Иисуса Христа – дешевая жертва. Подобно как жертва голубицы. Дешевая жертва. Но для истинных христиан это самая драгоценная ценность, которая есть в их жизни. Самая драгоценная ценность, которая растет в своей ценности каждый день больше и больше. Настоящие христиане больше и больше искренне благоговеют, трепещут, восхищаются, наслаждаются, радуются о жертве Иисуса Христа за них. Потому что настоящие истинные верующие, еще и растущие духовно, это те люди, которые больше и больше осознают свою греховность, и они больше и больше нуждаются в Спасителе. И они читают опять Евангелие, и это надежда, Он крестился для меня. Он рядом со мной, когда я падаю, когда я изнемогаю, Он проассоциировал себя со мной. Он жертва, которая за меня была принесена. И се глас с неба, с небес глаголющий, се есть Сын мой возлюбленный. Вот цена этой жертвы. Вот страдающее сердце Отца. Вот кого я отдаю в жертву. Это мой возлюбленный Сын. Это мой возлюбленный Сын. Я отдаю Его на растерзание. Он выпьет чашу божественного гнева, которую вы должны пить. Но Он выпьет из-за вас и вместо вас, потому что мы решили любить вас, говорит Троица. Ты Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Это исповедание имеет ветхозаветные корни, но у меня уже нет времени об этом говорить. Но иудеи ожидали подобного явления Мессии. Говоря о Мессии, есть такой текст у иудеев древний. «Небеса откроются, и из храма славы освящение снизойдет на него». С отцовским гласом, как от Авраама к Исааку. И слава Всевышнего осенит его, и дух проницания и освящения прибудет на нем в воде, ибо он навеки передаст величие Бога его сыновьям в истине. Ибо он навеки передаст величие Бога его сыновьям в истине. И другой древний писатель говорил, и небеса над ним откроются, чтобы излить дух, как благоволение, как благословение Святого Отца, и зальет Он Дух благодати на тебя. Поэтому иудеи первого века толковали эти знамения в крещении и голубь, и голос, и открывающиеся небеса, и голос с неба, эти свидетельства, как свидетельства о Мессии. Итак, Иисус опустошил Себя, смирился, соединился с рабами и даже был худшим из рабов. Иисус представлен как Сын Божий, любимый Сын Троицы, представлен как человек, представлен как Сын Божий, который соединяется с грехом, становится жертвенным агнцем, жертвенным голубем. послании филиппийцам во 2 главе 6 стиха написано: «Он, будучи образом Божиим, Богом, не почитал хищением, не считал чем-то неправильным быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба». В крещении это началось, как в его служении. «Сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, когда он еще родился, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной на кресте. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». Итак, Иисус пришел, и Он начинает свое служение через крещение, для того, чтобы проассоциировать себя с безбожниками, для того, чтобы сказать: «Я здесь для вас, я понимаю вас, вы не одиноки, я рядом с тобой, я буду помогать тебе. Твои грехи, твои падения не могут оттолкнуть меня от тебя. Я стою с тобой рядом на коленях». Это крещение провозгласило, как наш Господь закончит свою жизнь. Он, в конце концов, соединится с человечеством небывалым образом, Он соединится с грехом человечества. Он для нас. И в этом крещении Господь говорит нам: «Я соединился с грешниками». И Он говорит своей церкви: «Ассоциируйтесь с грешниками, идите к ним, проводите с ними время, дружите с ним, пусть они звонят вам и предлагают вместе провести время. Будьте светом для них, не просто заскакивайте и рассказывайте им Евангелие, что тоже неплохо, но заскакивайте и немножко оставайтесь, чтобы они увидели, как это Евангелие в вас живет. Явите меня этому миру». Вот так Иисус начинает свое служение. И хочется сказать, вот это начало служения, великое начало служения. Давайте помолимся. Господи, спасибо Тебе, что Ты крестился. Спасибо Тебе, что Ты не возмущался, что ты не отверг это унижение, что ты согласился стать в один строй с грешниками. Спасибо, что ты заплатил большую цену своей репутации, мнению людей о тебе. Цену, потом которую в течение последних трех лет твоей жизни ты платил больше и больше. Люди увидели, с кем ты себя ассоциируешь, и критиковали, и нападали на тебя. Спасибо, Господь, что Ты не прожил эту жизнь тайком, что Ты не прожил эту жизнь ради себя, что Ты не прожил эту жизнь по пути наименьшего сопротивления, что Ты не плыл по течению, что Ты не пристраивался, что Ты не пытался делать какой-то просто минимум, все кроме греха. Господи, спасибо Тебе, что Ты готов был пойти на многое, чтобы даже черствые сердца пробить и доказать им Твою любовь, и Твою близость, и Твою благодать для них. Господь, большое Тебе спасибо за это. Это окрыляет нас, это утешает нас, это сегодня согревает нас, Господи. Потому что мы там стоим, рядом с Иоанном в воде, и Ты заходишь к нам. И мы плачем, и разрываем себе душу от скорби, какие, что у нас, вот мы такие. Но мы там не остаемся одни. Ты с нами. И, Господи, больше, чем воду, Ты пошел на крест. И мы сейчас не можем сказать, те, кто покорились Евангелию, мы не можем сказать, что мы как в воду заходим в ад, и Ты заходишь к нам. Ты один пошел в ад. Ты один принял гнев Божий на себя. И Ты там в одиночестве стоишь и смотришь сейчас на нас. И говоришь нам: дети мои, вы сюда не будете заходить. Спасибо Тебе за это, Иисус. Спасибо за такую любовь.